Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами разговор о Библии глазами веры и глазами науки. И мы последние несколько передач говорили про археологию, про то, как неоднозначно бывают ее результаты, как все находки должны быть проинтерпретированы, не только датированы, но объяснены, и про то, как иногда археология совпадает с библейским текстом, иногда она ему противоположна, а иногда они просто говорят о разных вещах, и не очень понятно, как их сводить воедино. Мы говорили о том, что был такой основатель библейской археологии Олбрайт, который стремился подтвердить археологическими находками все утверждения библейского текста, и что была школа минималистов, которые, наоборот, старались отвергнуть все, что не подтверждено надежной археологией, считая это мифом. И давайте сейчас задумаемся о том, что же такое на самом деле миф и что такое история. Миф и история – это два способа объяснить окружающую действительность через обращение к прошлому. Два довольно разных способа. Обычно принято считать, что миф – это что-то первобытное, что это, ну, знаете, такие сказки для маленьких детей и дикарей, которые еще не познали научного метода описания окружающего мира и поэтому прибегают к мифу. Казалось бы, да. Хотелось бы в это, наверное, поверить. История 20 века не дает, к сожалению. Мы знаем, что в истории 20 века один из основных сюжетов – это борьба за мифологию. Коммунистическая мифология или идеология, или, допустим, фашистская мифология или идеология. Идеологию вы привыкли слышать, но разве это не миф?
Фашизм – политическая идеология диктаторского типа. Возникла на основе философско-политического учения, утверждающего приоритет интересов государства и нации над интересами личности. Зародился фашизм в Италии в 20-е годы прошлого столетия. Согласно Большой российской юридической энциклопедии, фашизм – идеология, политическое движение и социальная практика, которые характеризуются следующими признаками и чертами. Обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной господствующей нации. Нетерпимость и дискриминация по отношению к другим чужеродным враждебным нациям и национальным меньшинствам. Отрицание демократии и прав человека.
Разве, обращаясь, допустим, к фашистскому сознанию, которое ставит на первое место превосходство своей расы, своего народа, воспринимает его как некое высшее выражение духа, как такого господина всей вселенной, разве мы не видим в этом черт мифологии? Нерациональной причем мифологии. Потом под это подверстывалась, да, какая-то наука об измерении черепов и все такое прочее. А давайте посмотрим на коммунистическую, совершенно другую, конечно, идеологию, я их не сравниваю.
Коммунизм – это теоретический, общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве и общественной собственности на средства производства. На практике такой строй никогда не существовал. Однако термин «первобытный коммунизм» используется для описания устройства доклассового племенного общества. В советской исторической терминологии – первобытно-общинный строй. Согласно работам основоположников марксизма, коммунизм предполагает наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие деления общества на социальные классы и денег. Все это базируется на отмене частной собственности на средства производства. Господствует принцип «каждый по способностям, каждому по потребностям».
Но разве в ее основе не лежит какая-то вера в коммунистическое будущее, которое не выводится никакими научными способами? Вера в особую миссию пролетариата, который должен установить на Земле это коммунистическое светлое будущее. А все остальное – это способы, да, конечно, каким-то образом это обосновать, знаменитый научный коммунизм. Но, друзья мои, что же в нем научного? Если там заранее задана некоторая главная такая задача, и к ней нужно идти, просто подбирая соответствующие аргументы, объясняя, почему это все должно быть сделано только так, а не иначе. Так что, вы знаете, мне кажется, история 20 века показывает, что мифология, она жива, и когда мы сегодня смотрим, допустим, советские фильмы, фашистские мы, конечно, не будем смотреть ни в коем случае, советские фильмы смотрим и видим в них, допустим, там какой-нибудь «Ленин в октябре», такого первопредка, да, основателя государства, который обладает всеми мыслимыми добрыми качествами. Или мой любимый пример – фильм «Чапаев», где, вы знаете, исторический абсолютно персонаж, командир дивизии Василий Иванович Чапаев становится совершенным таким вот уникальным персонажем, который совершает какие-то подвиги, который, собственно говоря, придает смысл вот всей этой картине мира советской.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Так вот, так было всегда. Была история, ну, не всегда, может быть, уже с какого-то раннего детства человечества, лучше сказать так, была история, которая понималась в разные эпохи и разными людьми по-разному. Но история – это некоторая попытка логического осмысления произошедших событий. И был миф, миф, который, строго говоря, описывает окружающую действительность методом ассоциаций, что-то на что-то похоже, и, значит, это одно и то же есть. И вот сегодня, например, опять-таки возвращаясь к мифам 20 века, если хотят что-то или кого-то опорочить, сравнивают с фашистами. Знаменитый прием Гитлер, да, вот кто-то плохой, он Гитлер, и уже не нужно никому ничего доказывать. Хотя, казалось бы, сравнение очень сильное, что этот человек начал мировую войну или убил миллионы людей своими действиями, своими приказами, да нет, ну, просто нам кажется, что он похож, да. А вот этот чисто мифологический подход, он такой, скорее, ассоциативный. И вместе с тем мы с вами от него обычно не отказываемся. И я, может быть, привожу такие примеры радикальные, но есть и более простые примеры. Празднование Нового года – это же абсолютно мифологический процесс. Какая разница, что сменилась циферка в календаре? Но для нас это праздник обновления, праздник рождения чего-то нового, праздник добрых чудес, который во многом вытеснил, кстати, в советском быту историю Рождества.
Ёлка оставалась запрещенной вплоть до 1935 года, когда появилась идея праздновать не Рождество, а Новый год. Вифлеемская звезда стала красной пятиконечной, и под нарядными ёлками страна по указу Сталина вместе с Дедом Морозом встретила 1935 год от Рождества Христова.
Или праздник Победы 9 мая. Конечно, это великое событие, но для нас сегодня оно становится каким-то прямо, ну, чуть ли не придающим смысл вообще нашему существованию. А вот деды победили, и поэтому мы живем, и для этого, чтобы об этом помнить, мы живем. Да? Во многом, кстати, праздник Победы занял в советском сознании место, которое занимало Пасха в более традиционном. Победы над смертью, над злом, над мрачным каким-то вот, над преисподней ради светлой жизни будущего, ради того, чтобы все от этого были навсегда избавлены. То есть мифология, она всегда с нами есть. Но была попытка, и не одна в истории, особенно 20 века, отказаться от мифологии, сказать, нет, мифология – это сказки для маленьких детей. Минималисты, археологи, о которых мы говорили в прошлый раз, идут примерно по этой модели. Они говорят, ну, смотрите, вот там есть какие-то рассказы про библейских персонажей, вот это все недостоверно. А наиболее полным выразителем этой идеи стал Рудольф Бультман, немецкий библеист, специалист по Новому Завету, который написал следующее. «Новозаветная картина мира мифична. Мир считается разделенным на три этажа. В середине находится земля, над ней небо, под ней преисподняя. Небо – обиталище Бога и ангелов. Подземный мир – это ад, место мучений». Эта речь мифична, она недостоверна для современного человека. Таким образом, христианское провозвестие стоит сегодня перед вопросом, следует ли, призывая человека к вере, принуждать его к признанию мифической картины мира прошлого. Если же это невозможно, возникает вопрос, не содержит ли новозаветное провозвестие истину, независимую от мифической картины мира. В этом случае задачей теологии была бы демифологизация христианского провозвестия. Перескажу чуть проще. В Новом Завете очень много мифов. Современному человеку они не подходят, поэтому надо от них избавиться и нести эту самую христианскую истину людям не в мифологической, а в какой-то другой, наверное, научной, логической форме. Все бы хорошо, но эту программу Бультман представил публике летом 1941 года, когда разворачивались сражения от Арктики до Черного моря между как раз вот этой фашистской идеологией и мифологией и всем остальным миром, да? То есть, оказывается, что эта мифология, она, ну, более сильна, чем любое рациональное объяснение, что люди за нее умирали и убивали. А Бультман решил, что она уже ушла в прошлое. Мне кажется, он в окно редко выглядывал. И мы это видим как раз сегодня в России многократно, на других примерах тоже, что когда уходит прошлая мифология, ушла советская, нам не хватает ее, мы стараемся создать новую. Допустим, мы ее назовем патриотизмом, чем-то еще. Это не идеология в чистом виде. Идеология в чистом виде – это вот там, какие надо налоги устанавливать, как там надо развивать, какую промышленность там. Нет, это ощущение смысла жизни, который придается не логическими, а ассоциативными мерами. А так в Библии есть то же самое.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Когда мы с вами читали в одной из прошлых передач отрывки из библейских книг и сравнивали их, например, с текстом Муавского или Моавитского камня, мы видим, что была история. История войн между Израилем и Муавом, но каждый народ из этого создал свою мифологию. Каждый народ осмыслил свое место в этих войнах, исходя из какого-то вот ощущения, как оно должно быть. И победа в этих войнах всегда и та, и другая сторона связывала с своим верховным божеством. И что же это значит? Давайте выбросим по Бультману всякую веру в Бога, скажем, ну, просто израильтяне воевали с моавитянами, иногда побеждали одни, иногда другие, да? Это, может быть, будет сухой объективный логический взгляд, но он никому не понадобится. А вот история о том, как мы победили, и эта победа была значительна, мы знаем это на своем примере, для израильтян абсолютно то же самое, эта победа придает смысл нашей сегодняшней жизни, она дает ей и гарантию, и некую цель, и некоторое осмысление. Вот это, безусловно, так. И поэтому, когда мы смотрим на библейский текст, мне кажется, мы должны понимать, что в нем есть, безусловно, такие строгие исторические повествования. А что такое история, мы к этому еще вернемся. Историю можно очень по-разному писать. Но в ней есть, безусловно, и некоторая мифологическая составляющая. То есть исторические события абсолютизируются, они сопоставляются друг с другом, а им придается некий особый высший смысл. Ну и, в частности, все эти события понимаются как некое поле взаимодействия или результат взаимодействия между Богом и его избранным народом или Богом и праведником. Можем ли мы при этом установить однозначно, что исторически точно, что произошло так, как оно описано в Библии, что нет? Мне кажется, не совсем. Но я бы предложил три основных принципа. Всякое событие должно рассматриваться в контексте. И в археологическом, и в текстуальном контексте. Дальше. У всякого события есть презумпция историчности. Презумпция, то есть мы изначально предполагаем, что никто нас не обманывает. Вот есть презумпция невиновности, да, в юридических процессах, когда каждый человек по определению невиновен. Доказать надо обратное. И мне кажется, когда мы глядим на библейские повествования, в отличие от минималистов, мы можем давать им эту самую презумпцию историчности, то есть, что эти повествования описывают то, что действительно происходило. Но мы должны знать и помнить, что это повествование во многом субъективно, что израильтяне и моавитяне описывали войны между ними по-разному, и ждать от этого описания того или другого точности полицейского протокола или какой-то газетной хроники не приходится. Это очень пристрастный взгляд. И он не скрывает своей пристрастности. Это осознанная субъективность. Что, может быть, всегда является, и теперь только стал признаваться, всегда является основой любого гуманитарного знания. Мы все субъективны. У нас, в отличие от физических приборов, нет какой-то единой общей шкалы. Нет меры, как есть мера килограмма или метра. Нет меры добра и зла. Нет меры победы и поражения. Мы эти вещи для себя определяем сами. Мы в этом очень субъективны. Мы это осознаем. Но это не значит, что наша субъективность равняется лжи, что она является вымыслом. Но о том, как это применить, например, к истории исхода израильтян, мы поговорим в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».